— Ну вот, ваше превосходительство кончено, — мрачно произнес Брыластый, который, видимо, и был профессором Веллингом. — Могу изложить. Генерал оглядел комнату и повеселевшим голосом сказал. — Со мной войдут Фандорин, Гукмасов и вот вы. Он небрежно мотнул подбородком на управляющего. — Остальных прошу дожидаться здесь. Первое, что увидел Раст Петрович, войдя в обитель смерти, перетянутое черным шарфом зеркало в игривой бронзовой раме. Тело усопшего лежало не на кровати, а на столе, видимо, перетащенном из гостиной. Взглянув на очерченный белой простыней контур, Фандорин перекрестился и на минуту забыл о следствии, вспомнив красивого, храброго, сильного человека, которого знал когда-то, и который теперь превратился продолговатый предмет неясных очертаний. «Дело очевидное», — сухо начал профессор. «Ничего подозрительного не обнаружено. Я еще сделаю анализы в лаборатории, но абсолютно уверен, что жизнедеятельность прекратилась в результате паралича сердечной мышцы. Налицо также паралич правого легкого, но это, вероятнее всего, не причина, а следствие. Смерть наступила мгновенно. Даже окажись рядом медик, спасти все равно не удалось бы».
«Но ведь он был молод и полон сил. Прошел через огонь и воду».
Караченцев приблизился к столу и отвернул край простыни.
«Неужто просто взял и умер?»
Гукмасов отвернулся, чтобы не видеть мертвого лица своего начальника. А Эраст Петрович и управляющий, наоборот, подошли поближе. Лицо было спокойным и значительным. Даже знаменитые размашистые бакенбарды, по поводу которых так подшучивали либералы и насмешничали иностранные карикатуристы, смерти пришлись кстати, обрамляли восковой лик и придавали ему еще больше величия.
— Ох, какой герой! Истинный Ахиллес!
— пробормотал управляющий на французский манер, рокоча буквы «Р».
— На время смерти... — спросил Караченцев.
— Между первым и вторым часом ночи, — уверенно ответил Веллинг. — Не ранее, но и никак не позже.
Генерал повернулся к Исаулу.
— Что ж, теперь, когда причина смерти установлена, можно заняться деталями. Рассказывайте, Гукмасов, и поподробнее.
Поподробнее Исаул, видимо, не умел. Его рассказ вышел коротким, но, впрочем, исчерпывающим.
Прибыли из Брестского вокзала в 18:00. Михаил Дмитриевич отдохнул до вечера. В 9:00 ужинали в здешнем ресторане. Потом поехали кататься по ночной Москве. Никуда не заезжали. Вскоре после полуночи Михаил Дмитриевич сказал, что желает вернуться в гостиницу. Хотел сделать какие-то записи. Он над новым боевым уставом работал.
Гукмасов покосился на бюро, стоявшее подле окна. На откидной доске были разложены бумаги, чуть в стороне небрежно отодвинутое полукресло. Евгений Осипович подошел, взял исписанный листок, уважительно покивал.
— Распоряжусь, чтобы все собрали и переправили государю. — Продолжайте, Исаул.
— Господам офицерам Михаил Дмитриевич велел располагать собой. Сказал, что дойдет пешком, хочет прогуляться.
Караченцев насторожился.
— И вы отпустили генерала одного? Ночью? — Довольно странно.
Он многозначительно взглянул на Фандорина, но того эта подробность, кажется, нисколько не заинтересовала. Коллежский асессор подошел к бюро и зачем-то водил пальцем по бронзовому канделябру.
— Поди к ним поспорь, — горько усмехнулся Гукмасов. — Я сунулся было, так глянул, что... Да ведь он, ваше превосходительство, не то что по Москве ночной. По горам турецким и степям текинским в одиночку разгуливал.
Исаул мрачно покрутил длинный ус.
— До гостиницы-то Михаил Дмитриевич дошел. До утра вот не дожил.
— Как вы обнаружили тело?
— спросил оберполицмейстер.
— Вот здесь сидел, — показал Гукмасов на полукресло. — Назад, откинувшись, и перо на полу.
Караченцев присел на корточки, потрогал чернильные пятна на ковре. Вздохнул.
— Да уж, пути господни...